Данил, я слышал, что вы 7 лет собирали эту книгу, то есть это очень давний замысел. Как он возник?
Я по разным источникам, там, по-моему, Ходосевич и Николай Чуковского, там, по каким-то небольшим публикациям в антологиях. Я просто понял, что это какой-то паразитный интересный поэт, и нашел там какие-то старые его книжки, несколько там все копировал их, пытался, так сказать, все это сделать. Но потом выяснилось, что Максим Амелин этим занимается параллельно совершенно. Тоже как-то вот таким образом обнаружил, что был такой поэт, который совершенно вот исключен из истории литературы. И мы решили с Максом просто усилия объединить в этом смысле. И это действительно даже не 7, наверное, даже 10 лет продолжалось. Потому что действительно все это разрознено, все это непонятно где лежит. И более того, это издание, вот, которое вышло, оно в общем не полное действительно. То есть оно полное по возможности. Но уже сразу, как вышел том, сразу возникли какие-то новые источники, и возникла, может быть, надежда на то, что мы получим следственное дело, которое закрыто, естественно, было. А что там в этом следственном деле, бог весть, по крайней мере, фотографии там точно могут быть какие-то новые, а может быть и тексты. Какие-то вещи сейчас обнаруживаются в Ростове-на-Дону и в Таганроге, откуда, собственно, он и родом.
Большая часть ведь стихотворения, то есть весь его домашний архив, был конфискован при аресте.
Да, да, и что там вообще могло быть в 30-е годы, в позднем, вот точно вообще неизвестно. Оттуда очень мало что сохранилось.
У вас какие-то контакты с ФСБ были, да? Вы обратились с просьбой дать вам возможность посмотреть дело?
Может быть, получится все-таки дело изъять как-то. Потому что уже прошло 70 лет с момента, так сказать, репрессии. Обычно они такие дела списывают и передают там уже в госархивы. Причем мы даже не знаем, например, был он реабилитирован или нет. Непонятно, какие там родственники были и все прочее.
Детей ведь у него не было.
Там было довольно много братьев и сестер, что называется. Там какие-то есть племянницы. Вот нашли в Ростове-на-Дону его внучатую племянницу. Там, которая о нем, естественно, в общем, толком ничего не помнит, конечно. Которая там родилась после его смерти, естественно. Ну, какие-то семейные легенды там должны быть.
К сожалению, мемуарные фрагменты, опубликованные в вашем томе, прямо скажем, довольно невыразительные. Ну вот давайте послушаем один.
Зимой в декабре 1918 года Брауда, преподававший историю музыки в Институте истории искусств, однажды посоветовал мне поинтересоваться обществом «Орион», обещав познакомить с Гумилевым. Брауда повел меня на Невский, в издательство «Всемирная литература», подвел к человеку со стриженной, вытянутой узкой головой, моргающему бесцветными глазами, бритому, худому, в коричневом пиджаке, с длинным желтым ногтем на мизинце, разговаривающему гордо, но с пришептыванием. Это был Гумилев. Вблизи я увидел, что выражение гумилевского лица было всегда насмешливое. Через несколько дней был я в Орионе на обычном собрании. Народу было мало. Сначала играли на бильярде, слонялись по пустым богатым большим комнатам, ели пирожные, затем все уселись и начали читать с загробным голосом каждый свои стихи. Из читавших запомнились ноющий голос Рождественского, старая студенческая фуражка Майзельса, читавшего стихи «Комната, куб, окно, квадрат», Верин, читавший изысканные стихи про Париж, сюсюкающий лепет Георгия Иванова, визитка и холеная внешность Николая Оцупа. Разговорился с Майзельсом, ибо все остальные смотрели на меня или слишком участливо, или свысока. Майзельс подарил мне свою только что отпечатанную книжку «Трюм». Я спросил его наивно, почему книга называется «Трюм»? Майзельс удивленно промолчал. Гумилев назначал очередь чтений, одобрял все прочитанные стихи, в особенности Рождественского. Мне было предложено прочесть свои стихи. Не помню, что я застенчиво прочел, хотя теперь было бы любопытно вспомнить. Знаю только, что стихи те я теперь бы определил словом «нациновские». Окончил я под откровенные усмешки слушающих. Потом потушили свет и из-за ширмы показывали театр марионеток. Разыгрывали пьесу о каком-то белом слоне. На рояле аккомпанировал Абрам Каменский. «Белый слон» — коллективное произведение Гумилева, Оцупа и Лозинского. Вечер показался скучным. Теперь я знаю, что так бывает почти на всех собраниях поэтов. Ушел в час ночи. По дороге потерял книгу Майзельса.
Такой вот мемуарный фрагмент. Данила, к нему нужен комментарий и дополнение. Удержался ли Нельдихин в окружении Гумилева, в цехе поэтов, и что было после этого?
Да, это довольно занятная история. Дело в том, что в значительной степени эта история проливает свет на ту странную репутацию и на, скажем так, то место умолчания, которое занял Нельдихин в истории русской поэзии. Дело в том, что он попал каким-то вот биографическим этим самым способом в круг людей, которые, в общем, ему эти эстетически были совершенно не близки. То есть постакмеистический круг гумилевский, третий цех поэтов, звучащую раковину и все прочее, так сказать, вот в эти послереволюционные гумилевские круги, в которых он воспринимался как такой специфический шут. И, собственно, большинство воспоминаний, либо доброжелательных, как у Николая Чуковского, либо довольно злобных, как у Ходосевича, описывают его как дурака, шута или человека, который там всех разыгрывает. Причем это касалось не только его, и не столько его поведения, сколько вот именно вот стихотворного имиджа, как бы Дмитрий Александрович Пригов покойно сказал. При том, что там, скажем, в том же кругу присутствовал молодой Константин Вагинов, который тоже, в общем, писал абсолютно неакмистические вещи, как мы понимаем, да, но он писал вещи такие, как бы, скажем, более возвышенные, что ли, да, то есть это были стихи странные, синтаксические, там, с точки зрения субъекта поэтического и прочее, да, но они касались некоторых высоких предметов, памяти, города, там, и так далее, и считалось, что это просто такой странный, несколько там эксцентричный, но поэтому поэт. А поскольку Нильдихин избрал вот эту самую поэтическую маску такого обывателя, что ли, можно найти некоторый аналог в прозе Зощенко, как ни странно, в поэтической фигуре Нильдихина, да, то он воспринимался как такой домашний дурачок в этой студии, при том, что параллельно выясняется, что его вполне могли оценить в других кругах, но так вот странным образом сложилось.
Давайте послушаем это знаменитое стихотворение, которое приводит в своих воспоминаниях Ходосевич и Чуковский, и которое обеспечивало Нильдихину вот эту репутацию апостола глупости.
«За летние месяцы в печке набралось много бумаги. Скомканные черновики, папиросные коробки и окурки. Одной спички довольно, чтоб печку разжечь. Вспыхнула серая бумага. Рыже-синяя кайма поползла по ней, затрещали щепки. Тепло, светло, пахнет смолой и яблоками. Медленно дышится. Было б сейчас совсем хорошо, если б со мной сидела на коврике женщина, когда так тепло и покойно. Невольно хочется любовных удовольствий. Когда в такие минуты женщины нет, разве может не думать о ней всякий мужчина? Женщины — 2,5-аршинные куклы, хохочущие, бугристотелые, мягкогубые, прозрачноглазые, завитоволосые, носящие весело-желтые распашонки и матовые висюльки-серьги, любящие мои альтоголосые проповеди и плохие хозяйки. О, как волнуют меня такие женщины! По улицам всюду ходят пары, у всех есть жены и любовницы, а у меня нет подходящих, я совсем не какой-нибудь урод. Когда я полнею, я даже бываю лицом похож на Байрона, тех, которым я нравлюсь, но которые мне не нравятся, я тех не целую. От них пахнет самым неприятным мне запахом, запахом красной икры. Рая, где она теперь? Глупая, она меня променяла на толстого учителя из Смоленска. Когда узнал я это, я вошел в ее комнату, хотел только сказать Райке, что она глупая. Ее не было дома, я не стал ожидать. Увидал на ночном столике электрический карманный фонарь, подаренный мной прошлой осенью, сунул его себе в карман и вышел. Где теперь Рая? Если бы я ее встретил, я бы женился на ней. Фу, подставляю затылок под кран, надо успокоиться. Странные женщины. Попробуй сказать им, поцелуй — это то же, что у собак обнюхивание. Целуя женское тело, слышишь иногда, как в нем переливаются соки. Я знаю, из чего состоят люди, но мне ведь это нисколько не мешает целовать».
Это стихотворение знаменитое. Данила, вы пытаетесь развеять эту легенду о поэте-дураке, но не могу сказать, что книга меня убедила в том, что это маска. По-моему, стихи восхитительно глупые, в этом их прелесть. И, собственно говоря, почти все тексты в этой книге, особенно пьеса «Факифон», которая опубликована впервые, замечательно своей полной несуразностью. Несуразностью, мне кажется, не намеренной, а вот получившейся так, как если бы ее действительно написал настоящий персонаж Зощенко. Вы не согласны?
Вы знаете, это довольно сложный вопрос. С одной стороны, вот что касается Факифона, да и многих других вещей, если мы сейчас перечитаем очень многие тексты 10-20-х годов, то мы увидим, что в сущности очень многие нам после опыта, что называется, того антропологического, который 20 век нам преподнес, кажутся вполне глупыми и наивными. Да? Если мы посмотрим на большинство символистских или конструктивистских или имажинистских текстов, что поэтических, что драматических, что прозаических, они, в общем, вполне плоскостные. Именно поэтому так удивляют, скажем, такие вещи, как какие-то мандельштамовские прозрения, которые предсказывают этот самый антропологический разлом, который произойдет затем, так сказать. В этом смысле мне не представляется, что Нильдихин принципиально отличается, например, от Сильвинского, так сказать, замечательного поэта, который был на самом деле таким злым гением в каком-то смысле, который в немалой степени вслед за концепциями стиха, которые предлагал Нильдихин, концепцию разрабатывал, который создал группу конструктивистов, который создал пародию на Нильдихина в своей поэме «Записки поэта». То есть мне не кажется, что Нильдихин как-то вот особенно глуп был по сравнению, так сказать, в больших кавычках, да, по сравнению с многими другими авторами той эпохи. А то, что Фокефон действительно воспринимается как некоторая наивная вещь, так он становится очень хорошей модель, что называется, такого антиутопического гротеска, который был характерен для очень многих текстов той эпохи, там, в диапазоне, там, от Брюсова до Льва Лунца, Замятина, там, кого угодно. Там есть параллели и в западной литературе, там, опять-таки, в диапазоне, там, от Верхарена до Чапака, там, условно говоря. То есть, мне не кажется, что здесь есть что-то особо выдающееся в этой самой маске, с одной стороны. С другой стороны, действительно возникает очень интересная проблема, связанная вот с этим самым различием между примитивом и примитивизмом, которая для меня, так как филолога, очень всегда важна. То есть, с одной стороны, примитивизм – это некоторый сознательный метод, то есть некоторая работа под наивный облик. Наивное письмо – это некоторое письмо такое внерефлективное, что называется, то есть такое прямое письмо вне маски. И очень часто бывает, что эта маска срастается с лицом, что называется, в каких-то таких ситуациях пограничных. Я бы считал там такими очень сильными пограничными ситуациями, например, творчество Хлебникова или Андрея Платонова, или даже Зощенко в каком-то смысле. Очень сложно найти, где действительно это стилеобразующий момент, там субъектообразующий момент, а где это просто есть некоторое представление личности, презентация личности. Так что это, конечно, такая работа для будущего литературоведения, даже философствования, мне представляется. Но еще раз повторю, что мне не кажется, что Нильдихин чем-то в этом смысле особо глуп по отношению к своим современникам.
Давайте послушаем сейчас еще одно стихотворение, которое очень характерно в этом смысле. Оно называется «Еда».
«К сожалению, мне тоже надо кушать. Сама природа подражает кушаньям и лакомствам. Земля, обеденный стол, уставленный едою. На, ешь, кушай, жри, шамай, лопай, без вилок и тарелок». Осенние деревья, клубки цветной капусты в сухарях, река, плитка шоколада в серебряной станиолевой обертке. В большом количестве подана приправа зелень. Шоссе после дождя намазано зернистую икрою. Горы, ржаные прозеленевшие краюхи, а на краюхах лимонным мороженым снег. Неизвестно, на чей вкус рассчитаны такие бутерброды. Лощины и овраги будто ложкой ковырнул проголодавшийся или обожравшийся. А воздух всюду попахивает селедкой и сжженной костью, всякая ржавчина селедочно пахнет, на столе земли все имеется для нетерпеливого желудка. Голодный может после сладкого горьким закусить, голодные вообще не протестуют. Со стола земли почти ничего даром не дается, и живет, значит, ест, а ест, значит, кое-что дозарабатывает.
Вот это что-то между Бурлюком и Тиняковым, я бы сказал.
Да, безусловно, да. Но дело в том, что, смотрите, есть знаменитая цитата из Лидии Гинзбург, где она говорит про то, что Ахматова считала, что Николай Олейников – это такой юмор. Она, говорит Гинзбург про Ахматова, думает, что так вообще шутит. Мне кажется, это вполне переносимо, так сказать, и на ситуацию, может быть, с Нильдихиным в большей степени, чем с Тиняковым, хотя и с Тиняковым тоже не так все просто, как кажется. То есть, с одной стороны, конечно, это вот такое произонерство, такое принципиальное снижение поэтического образа, принципиальное снижение поэтического романтического представления о поэте. Но, с другой стороны, я вспоминаю цитату из Льва Лунца, который в своей рецензии на какой-то из сборников «Цеха поэтов» писал, что единственные плохие стихи в сборнике – это стихи Нильдихина, именно поэтому они единственно хорошие. По сравнению с мертвой поэзией Гумилёва и Мандельштама, стихи Нильдихина предлагают нам какой-то совершенно другой образ человека. Понятное дело, что по отношению к Гумилёву и Мандельштаму это совершенно несправедливо сказано, но в данном случае под плохим подразумевается не плохое, а возвышенное, связанное с высокими темами, хорошо сделанное, прекрасное там, и так далее, и так далее. Вот то, что отказывается от этих категорий, то, что является некоторой нищетой поэзии, то, что потом будет осознано, например, конкретистами или анозовцами уже в послевоенное время, в немалой степени предсказано поэзию Нильдихина, при том, что мне не кажется, что здесь есть такое, вот, скажем, негативное изонёрство в духе Тинякова. Здесь есть, скорее, такое жизнепринимающее изонёрство. Здесь немножко разные субъекты получаются, немножко разные образы автора. С Тиняковым очень интересное пересечение. Впервые удалось найти рецензию Тинякова на Нильдихина, которая тоже в приложении опубликована. И Тиняков вполне восторженно объясняет, что ему Нильдихин представляется крупнейшим современным поэтом. Это очень занятное пересечение, которое раньше не было отмечено нигде.
Данила, вы уделяете много внимания Нильдихину теоретику стиха, идеологу синтетизма. Что такое синтетизм и синтез прозы и поэзии?
синтез прозы и поэзии, но не только синтез возвышенного и низменного, синтез лексический, да, то есть попытка работать с разными лексическими пластами, синтез изобразительности и звука. Все то, что потом будет прописано во всех официальных манифестах конструктивизма. Именно поэтому мы можем говорить о том, что Нильсен был таким неофициальным конструктивистом, может быть, чуть ли не первым. Соединение, в первую очередь, совершенно разных пластов, начиная от уровня строения текста, да, стихопрозаических, до лексических. Это такая вот вещь, которую потом Нильсен уже в поздних своих заметках объясняет, что вот я предсказал еще в начале 20-х, и это происходит в современной поэзии, отказ от романтического образа, переход к прозаизации стиха, к новой сюжетности и прочее, прочее.
И он считал своим учителем Уолта Уитмана?
Уитман это тоже осуществил, как мы понимаем, в таком постромантическом пространстве американской поэзии. Если сравнить там какие-то вещи вроде такого позднего американского романтизма в духе Лонгфеллоу с той эволюцией, которую проделал Уитман, то, в общем, параллель вполне возможна.
Но он писал и вполне регулярные стихи. Давайте послушаем еще одно.
«Ночь. Что творится у цикад? По ночам не спят, свистят, хлопотливые, высокие полицейские свистки. Что у них, быть может, сплошь пьянка или ночной грабеж? Как у них поставлен сыск? Разрешается ли писк? Средь полей, кустов и трав непрерывный телеграф Морзе знает на зубок среднеграмотный сверчок. Кто сказал, что соловей распевает для затей? Есть мыслишка у ручья, есть она у соловья. Слушайте его причмок, хоть бы кто-нибудь помог разобраться соловьям в расшифровке телеграмм. Может быть, луна судья для ручья и соловья не был первым простаком, кто луну сравнил с лицом. Сторож бродит без свистка. Лай собак средь ветерка».
Данила, как складывались отношения Нильдихина с советской властью?
Разнообразно. Нильдихин был членом Союза поэтов печальной памяти, который так вяло был распущен. И существует на эту тему воспоминания его большого приятеля, писателя Леонида Борисова, про то, как, соответственно, все это дело распускали. Он, как многие поэты той эпохи, занимался пропагандистской поэзией, вполне халтурной. Поэтому мы по здравым размышлениям с Амелиным решили не включать в этот том его вот эти самые пропагандистские стихи, писавшиеся на заказ. Там у него была книжка «Веселый стишок учебе в ПРОК» для солдат, соответственно, Красной Армии, какие-то еще такие же вещи. Я в предисловии книжки привожу пример одного такого стишка. Но, впрочем, как мы понимаем, этим занимались не только люди, с одной стороны, общепризнанные вроде Маяковского или абсолютные конъюнктурщики вроде там какого-нибудь Безыменского, но и вполне себе маргинальные люди, такие же, как Нильдихин, например, Тихон Чурилин, тоже, так сказать, изрядное количество таких пропагандистских текстов написал. Потом всячески, соответственно, у Нильдихина пропадали возможности работать, он писал какие-то рецензии, внутренние, внешние, которые тоже не собраны толком до сих пор, которые надо еще собирать, чуть ли не подписи к каким-то детским диафильмам. Ну и в конечном счете, благодаря Николаю Тихонову получил, чтобы найти работу, квартиру в Москве, и, видимо, это как раз отчасти привело его к гибели в Москве, то его, собственно, и окончательно уже потом арестовали. И судьба его, в общем, толком тоже неизвестна, потому что 42-й год смерти – это такой приблизительный год. Точная дата неизвестна, точные обстоятельства неизвестны. Мы надеемся, что это будет извлечено из дела.
Ну, возможно, из-за немецкой фамилии.
Я думаю, что в немалой степени, да, что это могло связано быть вот с этой, так сказать, предвоенной истерией.
Ну, вот сейчас издательство «Аги» выпустило собрание стихотворений Александра Введенского, Константина Вагинова и вот теперь Нильдихина. Есть у вас планы продолжать архивные раскопки в шахте русской поэзии?
Мне представляется, что да, потому что дело в том, что уже то, что сделано, почему я хочу обратить внимание, что сделано в первую очередь не профессиональными филологами, а самими поэтами. Лукомниковым, Ахметьевым, Амельным, вашим покорным слугой, еще целым рядом людей, Денисом Безносовым. За последние, так сказать, десятилетия вышли там Балдуева, Чурилина, вот сейчас мы видим Нильдихина, и все это, так сказать, нам немножко меняет, прямо скажем, картину русской поэзии предвоенной. И мне кажется, что вообще как-то придется переписывать очень сильно не написанную толком, но существующую, так сказать, в некотором общем интеллигентском представлении иерархию ценностей и общую картину русской поэзии первой половины 20 века. Так что я думаю, что есть много еще, что можно сделать.
Данила, ваше любимое стихотворение Сергея Нильдихина?
Я, в общем, почти всего его ценю, но я, конечно, считаю, что многие вещи именно с праздника – это вершина его. То есть из основной его поэмы, из второй части в особенности.
Я выбрал стихотворение, которое, мне кажется, замечательным своим ритмическим переходом и вообще глубокой странностью.
«Ощупай радостно свои мужские мышцы, возьми ружье, прощу, удилище и стек, ведь больше не на что, как на сухие мышцы, надеется тебе румяный человек. Одно из двух, земля или самоцветы, зарытые в пластах небесных недр, ты прав, предпочитая самоцветы, из недр земных, размеренных на метр, как девочка в очках уродлив, звук пожилых условных слов». Конечно, и твой рот уродлив, когда кричишь, идя на лов. Бери меня с собою, ружье, вина, хваток, а я возьму с собою лес, хлеб и ручеек.